Здравствуйте, дорогие друзья. Недавно абсолютно была у меня такая ситуация. Встретились с одной знакомой, и рассказала она мне такую историю. Недавно у них на работе коллега, видимо, были у него какие-то семейные проблемы, и вот ничего лучшего, чем прийти на работу в нетрезвом состоянии, этот коллега не придумал. То есть пришел пьяный на работу, начал там как-то пытаться решить таким способом свои проблемы. То есть понятно, что его, там никто сразу не уволил, а просто его отправили домой. Вот, но завязалась у них такая интересная дискуссия на работе по поводу того, как вообще надо было помочь. То есть мнения-то разделились на самом деле. То есть кто-то сказал, что что же вы такие жестокосердные, надо было с человеком поговорить, как-то поддержать, дать там какие-то наставления, а вы его домой отправили, да, кто-то сказал, что, извините, он пьяный, что с ним толку разговаривать, вот, придет трезвый, тогда и можно будет что-то сделать. Кто-то сказал, что вообще вот нечем, тут ничем не поможешь, пока вот человек сам как-то не захочет себе помочь. Вот, поэтому вот эта вот история такая чисто житейская натолкнула меня сегодня на разговор о помощи, о том, как помогать ближнему, в какой ситуации надо вообще помогать, а в какой ситуации лучше вообще не лезть. Постараемся также ответить на вопрос о том, что же такое настоящая христианская помощь. Сегодня будем об этом разговаривать с отцом Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Батюшка, вот вы бы что в этой ситуации сделали?
Да, действительно, это случай такой сложный. И как здесь поступать, наверное, не сразу же действительно легко решить. Потому что есть, конечно же, есть такие случаи, когда очевидно, что надо помогать человеку. Какая-то ситуация самая простая, подскользнулся человек, там, показать, где какой-то объект в городе находится, и так далее. Есть случаи очевидны, когда не надо помогать человеку. На бутылку человек просит, еще какое-нибудь безобразие собирается сотворить. Не надо ему в этом помогать. А в большинстве же случаев действительно приходится рассуждать, разбираться, что здесь можно сделать доброго, хорошего и полезного.
То есть, с одной стороны, и помочь человеку как-то хочется, а с другой стороны, а какой она должна-то быть, вот эта помощь?
Вот именно, помочь. Кто его знает, ведь как тут нужно помочь? Мы как-то вот выходим, тоже вот сложная ситуация с одним прихожанином. Он небольшой такой бизнесмен, то есть у него предпринимательская деятельность. И стоит на паперти мужичок, такого обычного невзрачного вида, денежку просит. Тот поворачивается, достает кошелечек, дает ему какую-то денежку. А потом я говорю, что вот есть категории людей, скажем, материальная помощь, которым, я вот считаю, нужно обязательно помогать. Это дети малые, это старики, это больные люди. И то с оглядкой, потому что бывает, что за детьми стоят родители, которые отбирают и на ту же бутылочку денежки свои несут. А вот мужчины вроде как должны, наоборот, не просить, а давать, приносить. И, может быть, не стоило им давать. И тогда вот этот брат говорит мне: «Батюшка, вы посмотрите на него, посмотрите, он же ведь не работник». И действительно, если вот такой господин придет, кому-то устраивается на работу, то вряд ли его возьмут на работу, и тем более уж по какой-то хорошей такой специальности.
Насчет хорошей специальности на самом деле не знаю, но у нас вот в городе Екатеринбурге есть несколько примеров, и это в любом случае далеко не все, что я знаю, это только те примеры, которые в СМИ широко так рекламировались. Инвалиды, у них у кого-то нету там рук, у кого-то нету ног, у кого-то там что-то типа ДЦП, но при этом они сидят дома, и они чем-то занимаются. То есть кто-то там сайтами, допустим, занимается, кто-то делает какие-то поделки в меру там своих возможностей, потом их продает и какое-то пропитание. То есть я это к тому, что, наверное, к самому отношению к жизни. То есть кто-то пойдет там на папер деньги просто просить, дайте мне, да, а кто-то пойдет, варежки свои связал и продавать их пойдет. Согласитесь, это же два разных отношения к жизни.
Совершенно верно, но это отношение к жизни, оно складывается не за один день. Здесь много всяких причин. Если человек оказался на паперти, то тому тоже есть какая-то причина. Но это не обязательно лень даже. Ну, не способен вот человек вот в этом мире вот как-то противостоять каким-то трудностям житейским. Ну, не смог он этого все сделать. Потому что, когда я этот вопрос стал обсуждать с одной знакомой, она бизнес-консультант, психолог, вот такая у нее профессия, и она сказала: ну почему, говорит, не работник-то, кто ему сказал об этом? Он что, пробовал его на работу устраивать? А может быть, взять действительно мужичка, ему какой-то простой инструмент в руки дать, на вроде метелки и лопаты, глядишь бы, он и стал бы трудиться. И вот посмотришь, и здесь вроде бы правильно, да, действительно не работник, ведь человек в такой ситуации оказался не случайно, не надо всех прямо вот такой в лени обвинять, лени, а лень ведь тоже, это какой-то, тоже результат какой-то предыдущей жизни человека. И уже он в какой-то в такой вошел во вкус, может быть, это страстью такой стало, от которой и трудно ему отказаться, он не может себя переломить. Что делать его? Иждивенцем делать этого человека? Или можно все-таки его как-то дать ему возможность, дать ему шанс, а где-то легонечко и подтолкнуть его к какой-то другой жизни, к другой деятельности? Может быть, у него не хватает решимости, чтобы изменить свою жизнь? Вот точно так же и в той истории, о которой вы рассказали. Как здесь поступить? Ну, тут осложняется тем, что, видите, человек-то выпивший был, конечно же.
Ну, хотя бы домой отправили, то есть как уж там дальше, не знаю, но домой хотя бы.
Сложно действительно с выпившим человеком что-либо ему помочь, потому что как-то вот я вот убедился в жизни своей, что сколько с людьми выпившими не говори, не обсуждай, все как горох об стенку. Совершенно человек протрезвел, и все забывается как-то, все. Сколько с людьми разговариваю: батюшка, помогите, посоветуйте, что-то говоришь, приходите завтра. Никто никогда ничего совершенно.
Никто не
все,
приходит.
Да, все совершенно по нолям. Ну, а если, допустим, вот представим, что он был, ну, не выпивший. Действительно, наш коллега переживает, страдает, какая-то у него проблема жизненная. Здесь, в данном случае, видимо, такого житейского, психологического характера. Как должны поступать окружающие люди? Я думаю, что вот такой вот принцип все-таки: не навреди. Если вот в принципе каких-то трудовых навыков, материального обеспечения, тут хорошо известно правило, что лучше, чем человеку рыбы дать, лучше все-таки ему дать удочку. То есть научить его рыбачить, чтобы он сам себе эту рыбу добывал. То здесь, мне кажется, главное правило – это не навреди.
Ну, это ведь тоже такая довольно расплывчатая характеристика, потому что, ну, действительно, всякие бывают ситуации, и вот меня, допустим, жизнь уже научила такому довольно жесткому правилу, что, во-первых, если человек сам не хочет, чтобы, ну, вот что-то делать, допустим, сам себе помочь не хочет в какой-то ситуации, вот все, что бы ты там ни делал, ты можешь, не знаю, там, дать ему удочку, да, как вы говорите, ты можешь, я не знаю, там, все что угодно, ты будешь там с ним полгода сидеть, там, выводить его из запоя, но как только там не будет, ослабнет твой контроль, если сам человек не захочет, не решит для себя, что он пить не будет, что он там вот наладит как-то свою жизнь, он абсолютно тут же, сразу же обратно уйдет в ноль, и все твое время вот это вот, оно будет просто впустую потрачено. Поэтому вот все, что касается не навреди, ну, а как это сделать? То есть поговорить с человеком, как-то постараться, ну, наверное. С другой стороны, мы ведь тоже несем какую-то ответственность, ну, должны, по крайней мере, нести какую-то ответственность за те советы, которые мы даем. То есть, если мы там советуем человеку, я там не знаю, дома, каждый день дома быть к 6, ну, там, условно, да, понятно, и вот там какие-то правила выполнять, а потом человек приходит и говорит: слушай, я вот тут жил, как ты мне сказал, так, знаешь, еще хуже стало. Ах ты вот такой-сякой, зачем ты мне это посоветовал?
Ну, значит, навредил. Ну. Поэтому вывод какой? Советов давать поменьше. А лучше всего их вообще никаких советов не давать. Ведь когда, допустим, мы к врачу приходит человек лечиться, и лучше никаких таблеток не выписать, чем лекарства, чем выписать такие, которые навредят. Точно так же и здесь не навредить, это как раз постараться разговоры, все советы и наставления свести к минимуму, чтобы каждое слово, если оно сказано, то это было наверняка, наверняка являлось помощью. В противном случае лучше просто молчать. Но с другой стороны, давайте задумаемся, а пробудить в человеке интерес к изменениям, как-то спровоцировать его на эти изменения, показать ему путь, что такое возможно, разве это не помощь?
Смотрите, во-первых, это, мне кажется, уже работа профессиональных каких-то там психологов, коучей, тренеров. И второе, что, смотрите, все люди разные. Условно говоря, я, допустим, человек сильный, да, ну вот как говорят, там, сильный человек, да, какие-то там хорошие такие морально-волевые качества. Я, допустим, умею решать какие-то свои житейские проблемы. Я к ним отношусь не как к какой-то катастрофе, да, а просто вот как к жизненному препятствию, которое надо каким-то образом перешагнуть и пойти дальше. И я со своей колокольни, когда человеку говорю, что слушай, да ну где ты тут увидел проблему? Это же вот вообще просто, это даже не задача, это вот просто ну какая-то мелочь житейская, да? А для человека это действительно катастрофа.
Ну тогда и не надо со своей колокольни смотреть.
А надо с чьей колокольни смотреть? Колокольни.
Вот в помощи вы упомянули всяких психологов, коучерей и прочее. Есть такое понятие, как эмпатия. Эмпатия – это сопереживание, сочувствие. То есть и предлагается, прежде чем даже выслушать человека, потому что выслушивать его надо как раз вот с этой эмпатией, с сопереживанием. Нужно себя постараться, вот это свое «я», задвинуть свой опыт, свои какие-то качества, а занять позицию этого человека и взглянуть сначала на ситуацию его глазами. И только тогда, встав вот в это положение, мы сможем предложить какой-то реальный путь. Потому что, вот вы представляете, допустим, человек чего-то не умеет, мы умеем. Как нам это? Нам надо встать в его положение, постараться, а вот что вот он может сделать, что он может сделать? Не я бы делал, а что он может сделать? Только вот с этой позиции, видимо, какая-то вот помощь в этом смысле и будет оказана. Вот вы сказали, что побудить интерес у человека, указать пути.
Это вы сказали?
Это вы сказали, это дело специалистов.
А, ну да, это дело специалистов.
Это дело специалистов. Ну а дальнейшая помощь, дальнейшие советы, наставления, это что может любой разве делать? Это тоже получается специалисты?
Ну да.
Ну тогда вообще никакой помощи, кроме специалистов, никто не должен оказывать.
Нет, но если мы руководствуемся вот как раз таки... вот этим вот правилам, которые не навреди, то, на мой взгляд, будет как-то, ну, правильнее, что ли, человека выслушать просто, да, ему как-то сказать, что, слушай, ну, наверное, тебе вот, не знаю, может быть, к психологу стоит обратиться, раз ты сам каким-то образом пытался решить, у тебя не получилось. Я, конечно, могу тебе сейчас что-то посоветовать, но это будет мой опыт, и не факт, что ты его сможешь перенять, поэтому, ну, может быть, тебе вот стоит как вариант рассмотреть там какого-то профессионала в этом плане, почему бы нет?
Можно так, но не всегда вот такие люди, ведь видите, как в чем проблема? Дело в том, что когда человеку предстоит изменить что-то своей в жизни, он бы давно бы это сделал, без наших советов и посланий к психологу, если бы у него была силушка, если бы какой-то вот стимул, какой-то хотя бы маленькое зернышко он не получил вот сейчас. Если бы он мог жить и делать по-другому, он именно так и делал, и жил по-другому. Поэтому, видимо, он до психолога не дойдет, скорее всего. И все наши, вот скажем, ну вот, мы же ему все сделали, даже к психологу отправили, все, помощь оказана на 100%.
Ну все, мы из себя этот моральный груз как бы сняли, да?
Вот поэтому здесь, я думаю, не стоит, может быть, все это так перекладывать, но довести его до специалиста. Чем довести? Не тем, что взять за руку, потащить куда-то, а вот какую-то хотя бы надежду пробудить. Вот это вот все-таки мы можем сделать.
Угу, и как? Хорошо, и как?
А как? А вот опять же вот с той же позиции сочувствия, сопереживания. Только с позиции эмпатии можно это все сделать. Видимо, как-то прочувствовать, вот как человек живет, чем человек живет. А слова какие-то или действия, или достаточно, может быть, просто выслушать даже. Просто выслушать. Ведь зачастую человеку нужно высказаться. Высказаться. Потому что пока он не сформулировал это свое чувство, свое переживание, он не может вообще ничего решать. Он не видит ситуацию. Человек вот так устроен, что он только работает с теми вещами, которые он словесно сформулировал. Пока проблема словесно не сформулирована, она не решается. Вот здесь мы можем помочь, подсказать, какие-то наводя, что ты чувствуешь, как вот ты думаешь, что ты понимаешь, а как бы ты хотел. Задавать вопросы, я думаю, это вот самые лучшие такие очень аккуратненькие вопросы, вот, как бы пододвигая человека в сторону, а можно ли ведь, наверное, попробовать по-другому? Ну, масса. Конечно же, здесь нужен житейский опыт. Я прямо скажу, он не обязательно долго прожить. Человек может и немного нажить, но достаточно мудрым, тонким таким, вот он может разбираться в человеческой душе, в движениях души. Но так вот с бухты-барахты говорить только на основании своего какого-то узкого взгляда на жизнь, который человек имеет на данный момент, все-таки не стоит. Не стоит. Вот это что касается психологической помощи, о которой мы говорили. Поэтому, что в отношении вашего коллеги, я думаю, как раз
он... Ну, слава богу, не мой коллега.
Коллега,
вот этого, подруги.
Слава богу, не ваш коллега.
Да, в общем, слава богу,
представляешь,
у нас
чтобы
никто...
на радио
никто
коллега
никто...
пришел, домой отправили его, да. Да. Так вот этого человека, я думаю, зачем он пришел? Он пришел почувствовать поддержку людей, с которыми он работает. Что ты не один. Вот это в такой момент, видимо, важно. Вот это сопереживание, вот эмпатия, он, для него она на тот момент, наверное, была бы вот самым главным и самым важным. Я не знаю, в чем она выражается. Здесь не надо каких-то таких бравых одобрений, что держись там. Вот мне сейчас приходится немало сталкиваться с людьми, которые потеряли близких, то есть схоронили, попросту говоря. И одно из важных правил – не надо никого утешать. Не надо подходить и с какими-то утешениями, потому что всегда это будет звучать фальшиво, неискренне, неправдоподобно и так далее.
Но в таком случае, да, лучше, вот самое лучшее, это просто быть рядом и постараться человека как-то отвлечь, потому что у меня вот недавно, к сожалению, да, такая ситуация сложилась, что подруга похоронила маму, и вот мы уже потом с ней, там, 3 дня прошло, 9 суток прошло, и вот потом мы с ней уже сидели, разговаривали. Она говорит: слушайте, вот спасибо вам, говорит, за то, что вы, во-первых, просто были рядом, во-вторых, говорит, за то, что вы на какие угодно темы со мной разговаривали, только не на эту. То есть вот в такие моменты действительно важно просто рядом посидеть и как-то человека, может быть, отвлечь какой-то другой темой, вообще не важно какой, по сути.
Ну, тут разные способы,
как один из, да.
Ну, вот это вот сочувствие, сопереживание, я думаю, самая лучшая помощь, по крайней мере, здесь с нее всегда надо начинать. С нее во всяком деле постараться понять вот этого человека, как он действует, какие у него силушки, какие у него ресурсы, какой у него жизненный опыт, склад ума, ну и так далее, и так далее. Вот он, этот человек. Как вот он, что он может? Мы с него-то требовать начинаем совершенно в виде, представляя его другим человеком, как бы он другой бы был.
Но мы-то по себе судим, мы с него требуем, как
с
себя.
Или по Александру Македонскому, там по-всякому бывает. Допустим, вот, там, герои, там, не то терпели, да, там, такие муки.
Да, в наше время, да, блокадники через это прошли.
И так далее, и так далее. Если бы люди могли жить по-другому, в большинстве своей, они бы это и сделали. И вот очень важный момент. Нередко люди, они ведь просто еще не знают, как надо по-другому поступать. Это вот все равно, что от мне сказать: садись за автомобиль и веди его. Или того хлеще вот сказать: вот садись за штурвал самолета и полетай себе. А как это
делается?
А
тут мы опять же скатываемся в область советов. Ну, не советов, а скорее научения такого.
человека, да, вот что? Именно скажи ему все равно, что давать советы, делать так-то, угу. все равно, что садись за штурвал самолета и лети себе. А он просто даже не знает, как это делается. Угу. Потому что водитель, там, да любой человек, исполняющий постоянно какую-то работу, он ведь не только просто, не просто знает, он ее чувствует. Она уже стала делом привычным, стала уже отчасти автоматическим. И вот это ощущение его ведет в его деле, в его поступках. Вот вы говорите, решаете задачи, какие-то, допустим, препятствия. Но это же ощущение. Вы даже не знаете, как вы будете что решать, а уже чувство появилось, что это решаться будет. И это чувство вас ведет. А человек вот никогда не испытывал это.
Да, у другого, опять же, такого нет. Да. Поэтому
и
я
поэтому
вот...
он не может этого воспроизвести. Воспроизвести в себе, не может воспроизвести. Для того, чтобы оно у него появилось, нужно какие-то навыки постепенно, как вот всякому делу обучают, скажем, там за штурвал самолета, до любой профессии, в том числе и решению каких-то жизненных ситуаций. Решению жизненных ситуаций. Этому человек тоже должен учиться в своей жизни.
Ну, тут есть еще такой один, на самом деле, интересный аспект, потому что, да, понятно, что вот он должен был учиться, но по каким-то причинам он не, этому не научился, и вот сейчас мы видим его в таком состоянии, в котором мы его видим, да, ну, или там в депрессии, допустим, человек, нетрезвый, допустим, ну, то есть разные всякие бывают ситуации.
Конечно же, всегда есть тонкая грань, как здесь поступать в таких вещах. Я не имею в виду даже психологическую помощь, даже вот финансовую помощь. Дать взаймы или не дать взаймы, пропьет там или не пропьет. Честно говорит человек, что у него там на хлеб не хватает или на бутылку. Всегда какое-то внутреннее ощущение должно быть. Ну, я не знаю, это от Господа Бога, видимо. У меня вот знакомый есть в Москве, я помню, 90-е годы, к нему приезжал, он христианин, верующий человек, и там через каждые 100 метров в метрополитене, да и на улице сидели люди, просящие денег. Я говорю, как вот ты живешь здесь? Вроде по-христиански нельзя проходить мимо. Но если тут через каждую
всю зарплату уже оставишь.
Да, просто. А он говорит, вы знаете, говорит, я вот так вот как-то внутреннему ощущению доверяю, интуиции что ли какой-то. Вот если я чувствую, что надо вот подать человеку, я беру и подаю. А если говорит, вот ну нет такой вот у меня желания, то я прохожу, говорит, мимо себя не казню и не ругаю. Поэтому какая-то вот тонкость, такая вот деликатность, что ли, внутренняя, она должна развиваться в человеке. Это тоже вещь, которую нужно развивать. Вот вы говорили, скатиться на то, на другое. Дело в том, что помогать вот именно в хорошем смысле слова, это же тоже навык этому должен быть. Это тоже человек этим вещам должен учиться. А как любому делу, вот он не может со своей задачей справиться, а я не могу со своей помочь ему, потому что он не умеет, и я тоже не умею. Сошлись два неумехи, и толку от нас никакого. Будем учиться. Он в своей области, а мне нужно научиться, как помогать людям. А вот Марья Ивановна, какая помощница, зашла, сразу же раз-раз и человеку повеселел, и как-то он все и ободрился. Как она это делает? Вот что в ней есть такого? А вот еще там, допустим, сосед, брат, сват, да кто угодно. Ведь как мы учимся? Смотрим, как другие люди, изучаем опыт других людей, какие-то инструкции на этот счет, как вот, допустим, вы говорите, не скатываться в советы. А вот так вот и постепенно и нам тоже надо учиться. То есть нужно учиться искусству помогать. Это не с бухты-барахты, не достал твой кошелек, отчитал там, или все истины сразу же выдал человеку. Этому тоже нужно учиться, я думаю, что практически всю свою жизнь.
Вот мне на самом деле сейчас, да, очень так понравилась фраза «учиться искусству помогать», вот, но у нас еще есть буквально вот несколько минут от программы. Был такой случай, я просто хочу немножечко вот на немножко конкретики посвятить последние минуты этой программы. Был такой звонок, по-моему, у нас же на радио, человек в депрессии. Вот когда твой родственник и знакомый, женщина какая-то позвонила, говорит, что вот у нее родственник и знакомый в депрессии. Ты человеку говоришь, что там, друг, да ладно, все у тебя будет хорошо, руки, ноги есть, там дальше разберемся. Она говорит, нет, все плохо, все плохо, я там не хочу ничего, там сейчас лягу и и умру, условно. Да?
Депрессия, к сожалению, она становится в нашем обществе все более распространенным явлением. И, видимо, это все будет еще с годами нарастать в большей степени. Здесь нужны профессиональные некоторые хотя бы основные знания. Ну вот тонет человек, а как его спасать, что ему делать?
Ну как минимум уметь плавать самому.
Да, плавать самому, потом ведь как-то достали его на берег, то что-то с ним делать-то тоже надо. Почитать книжечку, инструктора спросить и так далее, и так далее. Точно так же и с депрессией. Нужно понять природу вообще этого явления. Я вот долгое время не понимал, мне казалось, что просто люди прикидываются вот так вот, делать им просто нечего. А когда стал поглубже разбираться, то оказалось, депрессия – это стойкая утрата интереса человека к жизни. Его ничего не интересует. И действительно, все его перестало интересовать, и для него любой шаг, чтобы выйти на какой-то другой уровень, на другое состояние, для него является стрессом, огромным напряжением. А депрессия, она, собственно говоря, и вызвана стрессом. Депрессия – это ответная реакция организма, нашего мозга на стрессовые ситуации, которые встречаются в жизни. Причем здесь никто не гарантирован. Депрессии разные бывают, они бывают там и у человека генетические даже, и приобретенных тоже, самых разных видов депрессии, клинические и так далее, и так далее, они существуют. Но в большинстве своем мы живем в таком обществе, где тревожность достаточно высокая у людей, то есть стрессов, переживаний много, и постепенно это организм устает и начинает гасить все эти эмоции. И гасит вместе с отрицательными эмоциями положительные. То есть интерес вот этой жизни, радость этой жизни, от пения птиц, от солнышка, там, от каких-то вот достижений. И всякое изменение для нас, вот любой человек изменение делает в своей жизни, стал холодной водой обливаться, я не знаю, вызывает его на ковер к начальнику, выиграл 1 000 000 рублей, не дай бог женился, это, или замуж вышла.
А не дай бог женился и выиграл 1 000 000 рублей.
Да нет, лучше про... Дело в том, что свадьба, она более стрессообразующая, даже такое вот явление, чем развод считается. Это огромный стресс.
Да, правда?
А развестись, оказывается, легче человеку, чем выйти, вступить в брак. Это одна из самых стрессообразующих таких моментов. Так вот, женился, вступил в брак, рождается ребенок, беременность, все это стресс вот эти. И они постепенно гасятся этой депрессией, любые изменения. А мы говорим человеку, ты изменяй свою жизнь. То есть снова прими стресс, от которого тебя, значит, депрессия защищает, тебе его нужно снова принять. Ну, видите, замкнутый круг получается.
Так в том-то и дело.
Но есть механизмы выхода из депрессии, из таких вот достаточно легких. Это совершенно отдельный, достаточно длинный разговор. И то я не... что-то знаю, что-то не знаю.
Ну, то есть, отправлять человека к специалисту в таком случае?
Он не пойдет.
Он не пойдет, не пойдет, тогда,
потому что это стресс пойти к психологу. Да.
А что тогда?
Ему неинтересно.
Самим пойти к психологу, да. Научиться и каким-то образом его
и
выводить.
И самому тоже, по крайней мере, хотя бы нужно прочитать и узнать механизм вот этого состояния. Угу. Механизм. Я вот знаю, что у одного брата там, допустим, у него перемена такая настроений, такое так называемое биполярное расстройство называется, угу. Когда активные фазы такие, когда человек безудержен что-то делает, сменяется полной апатией, и окружающие просто считали, что он дурака валяет вот в этот момент. А когда вот я познакомился, материал почитал, я говорю, так вот ведь у него депрессивный психоз, ведь это у него называется, или...
считали здоровым чудиком, а вы сказали, что он депрессивный.
Вот.
У него
ну, сейчас это помягче называется, человек. Биполярное расстройство. То есть сюда-сюда человека качает. Угу. В той или иной
но
степени
есть,
мы
да,
все так.
Такое.
Мы все так. У нас сменяются фазы тоже. То у нас подъем там духовный, душевный, физический. То вот чувствуем, что все расслабляем, все хочется. Ну, а здесь это наиболее ярко, что ли, выражено становится. И не надо в такой период человека считать, ну, что он так плохо поступает. Потому что он такой плохой сам по себе. Он тоже мог бы, если бы делать по-другому, он бы это все стал делать. Одним словом, вот эту даже помощь, особенно в таких вещах, нужно как-то стараться все равно узнавать о ней побольше, если мы столкнулись. Сейчас все-таки есть достаточно материалов, есть примеров, с кем пообщаться, и мы не в каком-то таком замкнутом информационном мире живем, а наоборот, пересыщенной информацией. Поэтому будем стараться узнавать и для того, чтобы вот как в той или иной ситуации помочь человеку. Разные совершенно бывают депрессивные состояния. Здесь никогда не скажешь...
Единого ответа,
да,
тут, конечно,
единого
нет.
Ответа не найти. Угу. Но я не врач, и опять же скажу, что я так только, насколько знаю, по моей, так сказать, профессии. Потому что священнику очень часто тоже приходится сталкиваться с людьми, у которых вот такие вот проблемы жизненные стоят. И волей-неволей приходится и с этим знакомиться.
Ну что ж, друзья, какой вывод я лично для себя сделала по итогам этого разговора? Нужно учиться искусству помогать. Вот и вам, собственно, советую учиться искусству помогать. Спасибо вам за внимание и до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».